На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16.07, послужной список начинается. Это совместное производство с газетой «Труд». Яна Маргазова, обозреватель «Труда», уже здесь. Здравствуй,
здравствуйте,
Яна. Ольга Журавлева тоже здесь. Напоминаю для тех, кто, может быть, первый раз нас слушает, что это программа, в которой мы рассказываем из субботы в субботу о каждой профессии, которая вот нам в голову придет. Но чтобы была все-таки какая-то была система, да, и закономерность, мы решили делать это по алфавиту. Мы дошли уже до буквы «П», и у нас были уже повар пожарный, а теперь у нас будет портной.
Такой вот у нас контраст.
Да. Ну, по-моему, как раз все профессии такие вот очень яркие, живо себе представляются. Да. Как вот понятно, чем человек занимается. И сразу отвечаем на вопрос, который пришел на сайт. Вот экономист Цвал, видимо, так он себя представляет, попросил сделать анонс ближайших 3-4 передач. Александр, да, вот. Экономист Александр.
Буква «П» у нас не заканчивается.
Да, пока. И поэтому мы скажем, что у нас будет как раз на «П». Следующая программа у нас «Почтальон», потом «Прокурор», «Психиатр». Заметьте, не психолог, а
да,
психиатр. Мы решили отдельно вынести это из категории «врач», потому что это совершенно отдельная история. Мы согласились с этой мыслью. И «Пчеловод», между прочим. Так что, если у вас есть знакомые, вы их, пожалуйста, активнее привлекайте, пусть присылают анкеты. У нас на сайте
есть специальная
форма. Да, форма. Она обычно справа находится от основной страницы. Справа чуть вниз найдете, написано «послужной список», пришлете анкету, мы будем вам очень признательны. По поводу портных. Сразу скажу спасибо огромное тем, кто прислали анкеты. Анкеты нам прислал Владимир Платонов, 61 года, из Воронежа, портной с 40-летним стажем.
Богатейший опыт, я
думаю. С богатейшим опытом и с потрясающими историями. И нам прислал анкету Вячеслав Муругов из Москвы. Ему 47 лет, он 30 лет как портной.
Вот это да.
Тоже серьезно. Есть еще анкета...
И заметьте, мужчины.
Да, есть еще и женская анкета. Марина, портной из Ульяновска. Но я, естественно, единственное, что успела узнать у Марины, что она специализируется на женском верхнем платье, в смысле одежде, верхней женской одежде.
Смотри, рабочий стаж 11 лет, несмотря на...
Несмотря на очень возраст, молодой возраст, очень да, стаж такой, в общем, уже серьезный. Ну вот, это люди, с которыми мы сегодня будем работать. К сожалению, Марину не удалось записать, мало мы с ней поговорили, но зато оба мужчины, спасибо им огромное, просто вот открыли нам новый мир. Мы так считаем. И самое интересное, что вот сам приход в профессию, если женщина, вот как ты себе представляешь, да, начинаешь там что-то такое, еще в детстве тебя сажают с иголочкой, требуют, чтобы ты там что-то пришивала, вышивала и так далее, то мальчики вроде как не обязаны это делать. Тем не менее, мальчиков в этой профессии очень много. Они потом вырастают и становятся очень такими хорошими дяденьками, которые прекрасно все это делают.
Ты знаешь, ну вот несмотря на девочек с иголочками, у меня к моим годам сложилось четкое убеждение, что как бывают там кошачники и собачники, так же бывают те, кто вяжет, и те, кто шьют. И мне кажется, что ну, вот, ой, как далеко не каждому дано что-нибудь сшить.
Это правда. Вы присылаете свои истории, свои реплики и свои мысли на этот счет. Если вы имеете отношение к портняжному искусству, то тем более присылайте, с удовольствием прочитаем ваши смс. +7 985 970 45 45. Очень надеемся, что поместится среди прекрасных интервью еще и живые звонки. Так что во второй половине программы да, тоже подходите поближе к телефонам. Мы постараемся 363-3659 поговорить с вами вживую. Итак, мы сегодня немножко зашли с другого конца. Мы обычно начинаем с фокуса труда, фокус труда обязательно будет. Но мы решили зайти вот с этого самого главного вопроса. Как люди попадают в эту профессию? И поэтому наша традиционная рубрика.
Трудовая книжка.
Итак, трудовая книжка Вячеслава, который из Москвы, как вы помните, я уже его называла, и который вот тоже как мужчина вдруг вот занялся таким делом, уже 30 лет шьет.
Мирным, добрым.
Мне хотелось узнать, откуда все пошло. Как вы в себе открыли вот эту вот способность шить? Потому что ее можно открыть только когда начинаешь шить. А когда мальчик начинает шить, я себе не представляю. Ну вот Вячеслав объясняет, как он себе это открыл.
Ну, как бы я не то что открыл, у меня какие-то, наверное, с детства были посылы. То есть я что-то начал уже в детстве шить себе там какие-то клеша там делать из школьной формы, там тогда же было все это серое такое, Вот. И потом у меня прадедка, мне говорили, что как бы портной был. Вот, наверное, поэтому. Я думаю, что это как-то через какого-то деда там передалось. То есть, ну, какая-то компания, может быть, у меня была такая модная. Ну, как бы смотрел на людей, как одеваются. То есть, хотелось получше. Тогда, тем более, был такой выбор, сами понимаете. То есть, у меня как бы вообще сначала я училище, там 4-й разряд дали, самый 5-й высокий. Потом я где-то в Мытищах работал, там полтора где-то года надо было отрабатывать. А потом я попал в общесоюзный дом модели одежды, знаете, на Кузнецком мосту. То есть, я туда тоже, можно сказать, случайно там посоветовали позвонить. И, естественно, вот там я как бы получил все основное. А универсал, это, в принципе, у меня по мужской одежде, но потом мне приходилось, естественно, делать и своим друзьям, и подругам. То есть женское тоже, как бы, если уже что-то умеешь, то и женское начинаешь так, такого плана.
Ну вот, Вячеслав Маругов рассказал, как он попал в профессию, но попал, в принципе, классическим способом через училище, через разряд и работу в определенных местах, в ателье и даже доме модели. А вот Владимир Петрович из Воронежа, Платонов, он рассказал мне совершенно удивительную историю. Он попал в профессию, во-первых, не сразу, а во-вторых, таким необычным путем, необычным, я бы сказала.
Я до армии вообще, ну как сказать, вообще абсолютно не интересовался этим. А когда пошел в армию, значит, начал воротнички подшивать там и все такое прочее, а потом пришла в голову мысль, ну, военную форму, немножко подождать под себя. Обыкновенная иголка, все, сообразил, получилось. Ну, как-то не заострился на этом. А после армии пришел, так захотелось одеться, вокруг мир такой молодой, пестрый, и пошел в ателье. И вот я не знаю, мне там такую порнографию изобразили, я аж расплакался. Сжег брюки в печке. И сказал, что я человек разумный, homo sapiens. Взял бабушкино домоводство, и вот как отче наш, от первой до последней корки кровь и шитье прочитал. Ну, в общем, купил ткань и сшил себе брюки. В 6 часов вечера я начал, в 4 утра и закончил. Я ни в какое училище не поступал. Я все добился своим трудом и своей головой и руками. Я не заканчивал ничего, но просто у меня была неплохая практика. Потом еще даже не здесь, а за рубежом. В Израиле это несложно, потому что там не смотрят на твою трудовую книжку, и на все твои дипломы, какие у тебя есть. Там ты покажи, что ты умеешь делать руками. Вот это да, вот это самый главный экзамен. А когда показал, мне сказали, завтра выходи на работу. После этого, ну, прошло там некоторое время, полтора, около 2 лет. Я работал уже главным моделистом у женщин, хозяйки фабрики по изготовлению одежды из кожи и мехов. Вот и за это время, то, что мы сотрудничали с ней, я еще 2 подиума успел ее устроить в Тель-Авиве. Вот так.
Вот такая история. Мы так с Яной вот просто потрясены были вот этими вот удивительными приключениями Владимира Петровича, которому только в армии первый раз толком дали нитку с иголкой в руки, и вот что из этого вышло. Человек с 40-летним стажем. Потрясающе. Но, тем не менее, здесь мы все-таки попытаемся вспомнить о каких-то основных позициях, касающихся этой профессии,
немножко.
И обобщить немного.
Фокус труда.
Так, Яна, рассказывай, что удалось собрать.
Не бывает в этой профессии случайных людей, и эта профессия считается одной из самых сложных вообще вот среди там реестра профессий.
То есть нельзя просто вот научиться и стать портным?
Нет, невозможно стать портным для корочки, для галочки, да, это исключительно зов души.
А еще у меня есть красный диплом портного, но шить я не умею.
Да. Да я так, для корочки отучился. Почему одной из самых сложных профессий считается? Потому что нужно обладать определенной усидчивостью, чтобы целыми днями сидеть за машинкой, да, и в ограниченном пространстве, по сути. Нужно уметь заранее как-то видеть изделие до того, как оно вообще превратилось из куска ткани. Да. Нужно придумать модель для конкретного человека с его индивидуальным характером, фигурой, там, цветом глаз и порой убедить человека, да, что здесь надо что-то скрыть. Нужно быть еще немного психологом, чтобы, соответственно, иметь своих...
Только если можно, давай разнесем такие вещи, как есть специалисты-закройщики.
Да, безусловно.
Есть люди, которые, собственно, шьют. Портные.
Да.
Есть модельеры, которые могут сами вообще не шить или шить очень так дилетантски,
да,
но они изобретают, они придумывают, они сочиняют, и потом приносят их портным, а портные уже хватают за голову и говорят, господи, да это же невозможно шить.
Так вот, на производстве существует как раз 2 профессии. Они тесно связаны с собой, но различаются по обязанностям. Закройщик как раз и портной. Эти два человека работают, как правило, в паре, но могут друг друга и заменить, потому что специальность, которую человек получает, через дефис – закройщик-портной. В обязанности закройщика входит выбор фасона будущего изделия, зарисовка выбранного варианта, составление, снятие мерок, составление так называемого технического задания или паспорта заказа и, соответственно, к портному ткань попадает уже в раскроенном виде, и в руках портного происходит стачивание, будем выражаться сразу правильно, деталей. Отделка горловин, влажно-тепловая обработка, отделка...
Ну, это утюгом.
Да. Затем закройщик проводит вторую примерку с заказчиком и возвращает портному изделие для окончательного, собственно, доведения до логического
такого. Ну, мы конца. Вот так в простом, в быту помним, да, что на уроках труда, например, девочек учили какие-то простые вещи шить, и мы знаем, что простые вещи – это, например, фартучек для кухни, потом
простой халат,
ночная рубашка или помню, халат, да. Вот, а потом еще я помню, что-то в более старших классах там юбку, по-моему, шили, но какие-то особо выдающиеся шили брюки. Большинство девочек, у которых таланта нет вообще никакого к этому делу, обращались к помощи более таких рукастых родственниц, потому что даже при том, что вроде нам все объяснили, все одинаково сделали, все мы нарисовали, все нам объяснили, как должно быть, все равно вот,
я вот,
вот
как
не
раз
получается.
Остановилась на халате без карманов, а вместо пуговиц были кнопки и воротник был стойка.
Ну кнопка, это между вот... прочим, тоже, это знаешь, требует определенных усилий, я бы сказала.
Линейки.
Я еще раз напомню, что у нас есть номер для СМС +7 985 970 45 45, что у нас есть видеотрансляция, если вы захотите вдруг посмотреть, как мы с Яной тут сидим в студии одинокие,
ну,
то вы можете,
сказать?
Ну мы вдвоем с другой стороны, да, и читаем ваши СМСки, то вы можете подключиться на echo.msk.ru. А вот уже пришли СМС. Во-первых, впечатление по поводу пчеловодов сразу возникли.
Давайте отложим вот на несколько недель.
Да, мы, конечно, можем позвать Юрия Михайловича Лужкова, Артём, разумеется, можем. Но вы, как вы думаете, он придет? Если бы хоть по телефону бы дал несколько комментариев. Да, вот Митёк пишет, у каждого москвича есть знакомый пчеловод. А есть другая история. Я работаю портным, уже 10 лет шью женскую одежду. После кризиса 98-го года меня сократили, я начал помогать жене, да так и работаю до сих пор. Хотя до сокращения работал каменщиком и ремонтировал мартеновские печи, пишет Ярослав из Таганрога. Гениально.
Вот это судьба.
Человек внутри себя обнаружил талант совершенно неожиданно, потому что, опять-таки, вовремя не дали нитку с иголкой в руки. Мог бы давно уже знать. Вот это тоже гениальное послание от Якова из Москвы. Хочется помянуть великого брючника Игоря Евдокимова, о котором писал Василий Аксенов в «Круглые сутки нон-стоп». А вот слово «брючник», оно не зря прозвучало, потому
совсем.
Что существует всякое. И вообще очень много мы говорим о мужчинах, как, вот, как ни странно. Да? И мужчин в анкетах у нас много, и в воспоминаниях много. Любое кино вспомните, приходим к какому-нибудь там... такому обаятельный комический персонаж в кино, такая роль третьего плана приблизительно, да, вдруг появляется портной, и все такая вот какая-то сцена с разговорами, и обязательно мужчина, да?
Ну, вот на самом деле даже...
Модистка еще был вариант,
модистка.
Но это другое немножко,
но это
да.
Чуть-чуть было другое.
Француженка.
Но вот история профессии портной, собственно, он и называется портной, да, а не портная, сообщает о том, что раньше это имеется в виду всяческая древность и средние века, особенно когда костюмы стали очень сложными, что только мужчины были портными и конструировали одежду. Там
ну,
уже, конечно,
терпения, видимо, хватало или сил физических.
Да, и образование получали.
А, вот, тоже. Да, все-таки образование требовалось, конечно. А, ну, женщина должна была сидеть дома, но шить она тоже должна
вышивала.
Была. Вышивала. Она должна была себе приданное шить своими руками. В большинстве случаев такое тоже бывало. И извините меня, постельное белье, там рушники всевозможные, там белье. Белье там всякое девичье и так далее. Да, так вот здесь с вопросом о том, насколько это мужская профессия, я обратилась как раз к Владимиру Платонову, и он заодно напомнил нам, кто был первым портным, по его мнению. Ну, о мужской профессии чуть подробнее.
Ну, сначала в недоумении, как это мужчина и портной. Есть такое, да. Некоторые даже забегают, когда, допустим, первый раз увидят меня, скажите, а вы брите, умеете подшивать? Я улыбка на лице говорю, ну, наверное, смогу. Не бывает такого, конечно. Ну, потом, когда сделал сделаешь все замечательно, попросишь одеть, вот, ну, какой-нибудь комплимент обязательно ставишь, посмотрите, как здорово. Если, предположим, у меня есть такие немножечко старомодные такие замашки, на, ну, там, покороче, еще что-нибудь, не надо, посмотрите, какие у вас ноги хорошие. Чуть-чуть небольшая шпилечка, по длине, так это вообще, не знаю, отбой от мужиков не будет. Я вам говорю, куплю целую бутылку на шатыре, чтобы мужиков будете потом, это, штабелями будут падать вокруг вас, отнюхивали, так сказать. Нормально все получается, по крайней мере. Как вы думаете, какая самая первая профессия на Земле после сотворения мира? Портной. И этим портным первым был сам Господь Бог. Вот когда Адам с Евой согрешили, съели это яблоко от этого змея, а Господь разозлился на них, значит, сшил им одежды из кожи и спустил их на землю. Это так написано в Библии.
Вот так вот. Об этом нам напомнил Владимир Платонов. И как представитель этой древней и прекрасной, гордой профессии, имеет право так считать, что древнейшая профессия в хорошем смысле.
А еще говорят, что не боги горшки обжигают, да?
Да. Вот пишет нам безымянный автор, но телефон его известен. Бред. 6 класс обычной школы, дочь сама шила юбку. Я же не говорю, что не может девочка шить юбку в 6 классе. Может. Она даже должна. Она по программе должна это уже уметь делать.
Но не все могут на самом деле.
Я просто говорю о том, что существовала масса девочек не потому, что они ленивые, а потому, что у них нет к этому...
Не дано.
Вот, у них нет вот к этому не просто дано. Никаких талантов. Ну, при некотором усилии, наверное, можно дошкурить, что называется.
Ну, я могу рассказать, как это дошкурить.
Да? Вот, кстати говоря, спрашивают, золотошвейка, белошвейка и тому подобное, кто это такие?
Ну, здесь довольно-таки говорящие профессии.
Да, да. Кто же золотое шитье делал? Галуны, например. Вот военную форму себе представляете, красивую, с золотом? Так вот, золотом шили специальные люди. Это не портной вышивал, там отдельно сидел, гладь эту золотую дел. Это вот эти галуны изготавливались отдельными специалистами. Белошвейка вышивали тоже красивое белье там и так далее. Это тоже все как бы... И причем именно тонкие вещи. Это не то, что вот петухами красными там полотенца, а это именно тонкое шитье, вот какие-то там, не знаю, носовые платки батистовые, там еще что-то такое. И это совершенно отдельная специальность. Есть просто вот швея, да, которая там подрубала что-то, там простыни тоже подшивала, занавески, там еще что-то, то, что отдавали швее. И, по-моему, простое белье, там рубахи какие-то делали. Но портной, вот швея костюм не шила.
Нет.
Костюм шил совсем другой человек. Ну, вообще, уже было упомянуто о специализации вот по поводу великого брючника. Вот был СМС, и ты уже говорила, да, что есть там основное, да, основная профессия, но дальше люди иногда расходятся, есть разные специальности.
Либо расходятся, либо как-то карьерно растут.
Да, выше. Либо вдруг обнаруживают, что что-то у них получается лучше, чем что-либо,
да,
другое.
Да, они либо повышают разряды, либо еще могут стать там технологом. Да, это уже,
ну вот, к Владимиру Платонову, который в училище ему не пудрили мозги ничем, он сам вот кройку и шитьё освоил по книжке.
Ну, давай не будем говорить про
пудрили. Он по-своему смотрит на этот вопрос. Что шить, кому шить, как шить? Вот об этом рассуждает Владимир Платонов.
Вы знаете, это сложно сказать. Все, что носит человек от макушки до пяток. У меня главная задача, ну, такая задача номер один. Если человек попросил сшить тебе фуражку, сшей. Попросил сшить брюки, да, пожалуйста. Рубашку, не вопрос. Юбку, пиджак, костюм. Все, что носит человек, вплоть до нижнего белья. Весь корень упирается в то, что надо любить это, и все. Все эти пляски, образно говоря, для того, чтобы создать человеку одежду красивую, начинается с самого человека. Во-первых, я не кидаю ему пачки журналов, начали сидеть и выбирать. Я сначала поздороваюсь с ним, мы несколько минут поговорим, потом... Вот что бы вы сами предпочли? Потому что я знаю, что человек подсознательно сам знает, как свои формы облечь в ткань, так, чтобы она подыгрывала ему, а если у него фигура там с дефектом. Он начинает, человек мне говорит, я дополняю его рассказ, тут же параллельно все это рисую, и вот это вот все ложится на бумагу, и именно так, как, допустим, как человеку этому пошло бы. А это и самое главное, ведь модно то, что тебе идет. Это действительно так. За 40 лет я это очень хорошо понял.
Это был Владимир Платонов, который рассуждает о том, что вообще-то специализация ему лично не требуется. У него, кстати, небольшое такое, как бы сказать, ателье, да, и вот они берутся за все. И если у человека какой-то, вот у одного из портных, там, и женщины, и мужчины работают, возникает какая-то проблема, ему готовы коллеги помочь. Но, в принципе, если ты берешь клиента, то вот клиент пришел и требует там фуражку с околышем, значит, будь добр.
Почему бы и нет?
Да, почему бы и нет? Ты же шить умеешь? Шей. Но, тем не менее, специализация все-таки встречает. Вот пишут, что нижнее белье не на станках, с ЧПУ шьют, с числовым программным управлением имеется в виду. Можно шить и на заказ. потому что, извините меня, то, что шьется на станках с ЧПУ, шьется на вполне определенные стандарты.
Конечно.
Люди с нестандартными какими-то запросами или параметрами...
Они как раз чаще всего
часто вынуждены обращаться. Вот был вопрос, кстати говоря, от Ирены, преподаватель. Кто сейчас заказывает платье или костюм у портного? Расскажите. Раньше, в советское время, даже будучи студенткой, я заказывала платье у портнихи. Всегда мой наряд был индивидуален. А сейчас кому это доступно, а главное, зачем?
Раньше как раз причина была в том, что ограниченный выбор, и все примерно одинаково одевались, поэтому обращались к портным. Сейчас, конечно, в первую очередь обращаются люди с нестандартной фигурой, либо с каким-то очень-очень художественным таким своим взглядом на вещи.
Ну, на самом деле, сейчас шить на заказ дорого. Интпошив – это достаточно дорого.
Гораздо дороже, чем в магазине.
Чем культ массовый сектор.
Чем средние цены, да.
Да. Ну, возвращаясь к теме специализации, вот как раз Вячеслав представляет нам человека более узкого. Он вот себя называет в данный момент брючником. Как раз вот тем самым человеком, которому лучше удаются брюки, которому, там, не знаю, это не знаю, интереснее ли.
Согласись, брюки очень сложные и важные вообще детали одежды. Вот что сложно выбрать в магазине, мне кажется.
Вот о трудностях.
Хорошо сидеть.
О трудностях шитья брюк в том числе Вячеслав нам тоже расскажет.
Ну, у каждого свои способности. Кто-то вот действительно рукава, посадку делает, чтобы там вот идеально. Там, кто... И также у меня там что-то нравилось, мне что-то не получалось. У меня это, да, что-то другое лучше получалось. Понимаете? Ну, честно говоря, в последнее время моя марка была мужские брюки. Вот, даже про меня писали, что вот у нас такой брючник там классный работал. В последнее время мне нравилось брюки мужские делать, то есть как бы их вылизывать. Те же вот брюки мы шили, например, для какого-то крутого клиента, он 70 размер, да, можете представить. Костюм мы ему шили, то есть три таких, как я 46-48 размер, три таких человека, да. И вот мы ему, допустим, пиджаки как-то он еще более-менее сидели, я, правда, не видел, как меня не вызывали, но брюки три раза мы переделали, уже готовые, то есть там просто вот такая слоновость, и как бы... Это очень сложно. Ну, это единичный, конечно, 70-й размер. Но даже вот уже начиная от 56-го, конечно, свои вот эти животик, там, понимаете, там баланс изделия. То есть у них сам по себе хорошо не сядет, а надо делать, он же человек такой, он начинает садиться, ноги поднимать. Там ему ничего-то не нравится. Сложновато, конечно.
Некоторые тонкости, да. Это к разговору о том, кто заказывает костюмы. Если вы понимаете, что человек, который хочет выглядеть роскошно и шикарно, он не может купить вот вещь только потому, что она есть его размера. Размер у него такой, что она может и не быть. Да, к сожалению, такой. Есть у нас еще один момент. Мы все-таки уже до него дошли, да, и это наша традиционная рубрика.
Платежная ведомость.
Итак, платежная ведомость, даже не столько зарплаты, сколько стоит заказ, нам, наверное, интересует обычно. Но и зарплата из этого вытекает.
Да, безусловно. Поскольку работать портной может как на большом производстве на швейной фабрике, так и в небольшом ателье, и может сам на себя работать. Поэтому я совсем средние цифры. Зарплату 25 тысяч рублей получает начинающий портной в ателье. Это средняя зарплата в хорошем ателье, обеспеченном заказами. 75 тысяч рублей зарабатывает опытный закройщик. Кройщик в таком же ателье с хорошей загрузкой. Что касается стоимости, ну, например, юбка, средняя стоимость по Москве, сшить 4000 рублей, не считая затрат на ткань.
Вы понимаете, знаешь, такие деньги можно купить в магазине, в общем, безусловно. Очень приличную юбку.
Да, сарафан 5000 рублей, платье 6000 рублей. Брюки 5000 рублей. Сразу скажу, что в среднем в полтора раза дешевле стоит работа как раз частных портных, потому что они не платят аренду, ну, иногда не платят налоги. Тут уже кто как. Поэтому можно сшить платье за 4500, но, напомню, ткани сейчас тоже довольно дороги.
И, кстати говоря, перед тем, как мы уйдем на перерыв, я напомню, что если вы собрались что-то шить, все-таки сначала спросите, сколько и какой ткани вам нужно купить, чтобы не ошибиться. Специалисты знают. А у нас сегодня тема портной. Мы вернемся после новостей.
Программа «Послужной список».
В Москве 16:35, в послужном списке газета «Труд». Яна Маргасова.
Эхо Москвы. Ольга Журавлева.
Вот так. Профессия на букву П. Портной. Прекрасный смс приходит на номер +7 985 970 45 45. И вот Ната из Ярославля пишет: работаю технологом на швейной фабрике, но могу заменить любого портного на потоке. Первая профессия самая главная. То есть по первой профессии Ната, я так понимаю, как раз портной. Ну, я думаю, что да, там расходятся специализации, кто занимается именно выбором ткани и так далее.
Более...
Технолог тоже серьезная задача. Но вот кроме специализации есть еще и разные специализации, я имею в виду по одежде, есть еще и разные места, где можно работать, да? Вот да. Мы говорили, там частное ателье, фабрики. Собственное ателье, есть фабрики, вот как раз вот эти портные на потоке, которые каждый там исполняет какую-то конкретную задачу, да?
Постоянно и одно и то же, да.
Ну, к сожалению, да, это вот, собственно, поточный метод в этом и состоит, если я правильно понимаю. Кто-то там изумляется, что все должны, значит, шить на станках с числовым программным управлением. Неужели что-то шьют на руках? Портные тоже на руках это все не шьют. У них тоже есть специальная техника. Только это все не на заводе, в смысле, не на фабрике швейной, а в ателье, например. Да, вот прораб на П, пишет Сергей из Казани. Мы думали о прорабах, но как-то пока не нашли. Может быть, когда-нибудь мы постараемся. Так вот, кроме того, что можно работать в ателье так или иначе, в доме модели так или иначе, можно, оказывается, еще всячески поработать. И вот Вячеслав рассказывает, что для него было самым интересным в профессии, ну и еще немного о специализации.
Кто-то, может быть, сразу такие вот люди, даже они не заканчивали училище, они сами начинали и конструировать, кроить там, и шить. Всех по-разному. То есть со временем уже хочется самому что-то такое придумать. То есть не то, что там модельер придумал. Я, в принципе, вот классическую одежду, допустим, костюмы, вылизываешь уже, понимаете, чтобы на фигуру. Самое интересное вообще коллекцию от модельера. Я не работал вот у таких больших, это, допустим, у Юдашкина. Я работал, вот если вы знаете, может быть, Катя Леонович. Небольшая коллекция, небольшой коллектив, то есть 5-7 портных, там 2 конструктора, допустим. Как бы ты уже в этом, такая команда небольшая, как бы ты всех знаешь, и как бы сам процесс, если еще модельер такой, как бы, интересные. Ну, они, в принципе, все интересные, все по-своему. Но мне было вот интересно вот именно в том плане, что она как бы с нами, не то, что мы вот шили коллекцию, а она как бы с нами играла там, мы как-то, она нас бронили, мы глубоко влезли, то есть она нас, с одной стороны, там и тяжело было, там, и мы, ну, ночью бывало, оставались там как бы чисто физически, какие-то там в душе там, как бы, понимаете, такие меры какие-то открывались. То есть вот, и, конечно, вот именно сам процесс. А потом, когда она создана, интересно самой художнице, как она видит свою коллекцию на сцене, то есть кто-то переживает экстаз такой, кайф. Вот. А мы, в общем-то, даже и не видели, как она, эта коллекция, на подиуме, потому что я одевал этих манекенщиц, то есть я не видел сам процесс, когда они на сцене были.
Ну, вы представьте себе, граждане-слушатели, во-первых, работа в команде на Аврале, во-вторых, хороший художник, которому хочется помочь, да, который тебе вот говорит, вот хочу вот так, ну, сделай, ну, пожалуйста. И несмотря на то, что художник мог что-то там такое придумать не вполне исполнимое, да, вот то, что в реальности, не, может быть, не так легко сделать. Швы-то бывают очень хитрые, ткани бывают очень сложные.
Очень капризные.
И капризные бывают и формы, и так далее. Но вот это вот ощущение, вот как человек в Олимпиаде принял участие, да?
Правда.
Вот такой вот какой-то, да? Драйв, кайф и так далее.
Вот это творчество.
Пишет нам Роман из Харькова, длинное письмо. Спасибо, Роман, что прислали. Пишет Роман: «Я горжусь своим братом. Был портным в Одессе, уехал в Канаду. Там сначала упаковывал галстуки в коробке на фабрике. Пока его не заметили, создал несколько коллекций мужской верхней одежды, устроился в модный дом, пробился, был замечен и своими руками создал себе имя и состояние. Спасибо», пишет
Ничего
Роман.
Ничего себе, да, история успеха?
Я считаю, что это гениально, потому что много кто упаковывает галстуки на фабрике, но так, чтобы заметили, что ты гениальный портной, надо все-таки еще проявить какую-то... волю, я бы сказала, к победе. Ну и здесь наша традиционная рубрика.
Доска почета.
Роман из Харькова не назвал имени своего брата.
Очень жаль.
Да, но мы знаем, что брат Романа из Харькова Прекрасный, прекрасный добился пример многого. Вот именно этого. Дмитрий своими спрашивает, руками. А швея портной? Нет, швея не портной.
Швея,
портной. Это немножко разная степень вовлеченности в процесс. Так вот, самое радостное, наверное, в профессии, особенно когда вот модельер, да, доволен тем, что вы ему помогли сделать, а уж когда клиент одевается, и ему хорошо, вот он прям цветёт. Да. Это вот одна из категорий счастливой профессии. Да? Вот то, что мартеновская печь, она тебе вот этим вот не ответит. А человек, которому вдруг вот ты сделал хорошо, это, наверное, большущая радость. И вот когда клиент доволен, что это для вас, там, насколько это важно, я попыталась выяснить у Владимира Платонова.
Дело в том, что это есть твой заработок, потому что он пойдет, и сосед или соседка обязательно увидит, да все сам не выдержит, скажет, смотри, я себе сделал шило. Ой, а где? А вот там и там. И тут же говорит, вот это есть такая вот пирамида рабочая, которую ты нарабатываешь сам себе, ходячая реклама. И, собственно говоря, имидж, вот мой, это мнение же. А люди... Видят, приходят, вы знаете, вот вы сшили соседки, а мне можно? Ну, конечно, можно. А что бы вы хотели? И все, и вот начинается диалог. И вот это так, один приведет другого, второй, третьего. Вот так маленькая пирамидочка растет, и вот так зарождается клиентская база. Вот когда работаешь вот таким вот образом у себя в отеле, то с людьми, то тут человеческий фактор на первом месте. Но люди-то разные бывают. Бывают, приходят ненормальные, которые разговаривают нормально, без разгибания и загибания пальцев, а есть такие, с которыми не очень хотелось бы контактировать. Вот когда начинают переходить на ненормативную лексику или еще что-то такое, тут, конечно, все, извините, вы не по адресу попали. И вот такие вот люди бывают. И хамов не люблю, не терплю.
Я считаю, что человек, который может себе позволить выбирать клиента, который ему более приятен, и выставлять клиента, который ведет себя плохо, по его пониманию, я считаю, что это тоже уровень искусства, потому что достоинство соблюдать, наверное, надо с самого начала работы.
А вообще, конечно...
И тогда через 40 лет ты можешь сказать «до свидания».
И никакой другой рекламы на самом деле и не нужно, да?
Да,
кроме вот сарафанного
радио. Естественно, мы вспоминаем. Аркадий Райкин. Кто шил костюм? Вот это вот классическая история. И масса еще есть, конечно, на эту тему анекдотов. Там о пуговице кто пришивал, тут нам тоже на СМС напоминают. Прекрасный анекдот про Одессу по поводу того, почему на примерку требуется 14 дней. Бог создал мир за 7 дней, а вы на примерку требуете 14 дней. Вы посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки. Спасибо большое человеку, который прислал нам эту смс-ку и напомнил этот анекдот. Ну вот бывает такая история, как вот у того же Райкина, кто шил костюм. Когда шьют плохо или когда что-то портят. Вот как с парикмахерами бывает, да? Плохо покрасили. Это же самое страшное воспоминание женщины. Ну, наверное, когда хорошую ткань испортили, это тоже ужасно.
Да, ужасно.
Ну, вот об этих казусах, конечно, странно говорить с людьми, которые столько лет работают и получают удовольствие, и любят свою работу. Наверное,
все равно
наверное, у них свои проблемы тоже были. И
конечно.
Здесь наша традиционная рубрика.
Выговор с занесением.
Итак, спросила я Владимира, во-первых, помнит ли он свое первое изделие, и тут как-то так вот слово за слово случилось, что он заодно и про небольшие приключения в этой области рассказал.
Первое изделие, конечно, в деталях даже. Потому что самые первые брюки, которые я сшил, я на радостях стал их гладить, и по неопытности, конечно, сразу начал гладить с коленки. Я не заметил того, что утюг-то раскалился очень хорошо. Я их тут же сжег. А они были из белого льна. Даже это меня не остановило. Я увидел, как соседка напротив забор белила. Тихонько подкрался, значит, звездки руку измазал и заляпал вот это место. Даже в кино сходил в них. Так было, до такого фанатизма. Доходило до казусов, такие неприятности, было такое. Однажды был такой случай, когда скроили одной женщине на пиджак, сшили ее, там получилась картинка. Ну, женщина уже в годах, пенсионерка, очень обрадовалась. Она тут же побежала, купила еще ткань с этими, точно такой же. И вот валялся сантиметр на столе, ну, немножко завалены тряпками. Убирали там что-то, какую-то тряпку взяли, отрезали, а сантиметр отрезали, не видя этого, 7 сантиметров. И потом вот так вот, не глядя вот этим сантиметром, значит, снова сделали выкройку, она же получилась. Короче, бабушка пришла, пиджак получился на 4-5 сантиметров короче, чем нужно. Это вот из этого сантиметра. Вот так вот. Ну, вот такой вот казус получил. Нелепость такая. Ну, вышли положение, конечно. Сделали все, но неприятности было не было, честно сказать.
Вот такая история с потрезанным сантиметром.
История, да.
Во-первых, порядок на рабочем месте – это очень важно. Хотя всегда картина, да? Вот стол, огромный, да, и там вот все вот так вот, вот просто все вот, вот так вот и получилось, что отрезали от сантиметра и не увидели, что у него ноль уже в другом месте находится. Ужасная история, с одной стороны, с другой стороны, забавная, и сюжет для какой-нибудь комедии. Если среди вас есть писатели, подумайте об этом, по-моему, замечательный сюжет. А вы, дорогие ведущие, спрашивает Оля, шьете себе одежду у портных или все по секонд-хендам? Оля, и по секонд-хендам случалось и такое, и по распродажам.
И у портных случалось?
У портных не случалось, у меня мама прекрасно шьет, и как-то вот так получилось.
Я помню, что как раз в детстве мы с мамой на пару
шили,
у,
да?
У нас была, да.
Нет, ну так как моя, моя мама вот меня давно знает, так получилось. Она, в общем, шьет для меня очень точно, я бы так сказала. То есть, если уж она берется шить, то там все в порядке.
А сейчас вот я все-таки больше по магазинам.
Ну да, как-то все по магазинам, по распродажам, как-то так вот по-простому. Тем более, что вот это вот мы не шьем у партнеров.
Да,
вы можете увидеть, что в основном трикотажем как-то перебиваемся. Так вот, был еще один вопрос у нас на сайте. Радиодиктор Дмитрий Спензе предлагает профессию на «Р».
Диджей, ведущий и звукорежиссер.
Радиодиктор уже практически умер. Уже практически нет такой профессии. Ну, да. Это сейчас уже только артисты московских театров и других театров чего-то такое зачитывают для рекламы. А сейчас уже очень много ведущих, а вот дикторов как раз совсем немного. Здесь есть вопрос от Александра Щербакова из Челябинска. Какова доля затрат портного, как частного мастера, так и в рамках швейного предприятия, на приобретение и содержание инструмента для работы? Вот это очень интересный момент. С одной стороны, долю, конечно, подсчитать очень сложно. Разная ситуация. Кто решает возникающие проблемы с инструментом, приобретение, ремонт, непосредственно мастер или работодатель? Заранее спасибо за ваши ответы. Александр, естественно, все зависит от работодателя. И тут есть несколько нюансов. И от того, и от чувства самоуважения тоже, наверное, потому
да,
что
конечно.
Хороший человек, хороший специалист, он предпочитает работать на хорошей технике, хорошими инструментами. И если ему их не предоставляют, он либо меняет место работы, либо что-то предпринимает.
Но, с другой стороны, тот, кто работает на себя...
Тот, кто работает на себя, этот вопрос я тоже задала специалисту. Вот Вячеслав, во-первых, рассказал об инструментах, а во-вторых, он сказал, какой набор минимум необходим для того, чтобы частным образом шить на дому. Ну, вот об инструментах подробнее.
Ножницы, приходишь в ателье, там какие-то плохие ножницы. Даже вот и сейчас, как некоторые портные, я смотрю, такими старыми ножницами. То есть, если как бы ты что-то делаешь еще свое, то есть помимо той зарплаты, какие-то свои клиенты. То есть ты, конечно, лучше купить хорошие ножницы, но это, естественно, дороговатое удовольствие. Вообще, как бы не то чтобы любимое. Вот это машинки, которые после войны Зингера как бы по контрибуции везли, потом запускали. Это называется 22-й класс. То есть она такая просто прямострочная, но она как бы надежная. Там легкая машинка, вот ее тяжело колесо крутить, не тяжело, как она ломается. Ну, я так точно не могу сказать. То есть хотя бы нужен вот оверлок, это, наверное, я не знаю, 1010, такой более-менее средний оверлок. Там машинка тоже, наверное, может быть 1010. Это так, наверное, по минимуму. Там стол нужен закроенный, рабочий. Ну, в итоге, наверное, если так все прикинуть, может быть, 1050 для начала там минимум. Так вот, небольшое помещение, если ты дома можешь работать. Просто сейчас мало кто работает. Так, ты если один крутишься, если клиенты, то они, получается, что ты уже не живешь, а из дома не выходишь. Ну, мне неинтересно лично так вот.
Это, кстати, уже вопрос, который переводит нас в другую часть нашего обычного рассказа о профессии, о трудностях профессии, связанных не только вот с общением с людьми, да, там трудные клиенты, трудные заказы, там, собственно, трудности профессиональные, которые так или иначе решаются.
Сейчас, кстати, помню, наша портниха все время была дома. У нее была маленькая квартира, но она всегда была вот...
Да, вот всегда дома. Это еще и потому, что клиента же надо все-таки уважить, он же должен зайти, померить и так далее.
И он не один.
И чем быстрее ты работаешь, тем лучше о тебе слава, наверное. Так вот, есть еще одна трудность, помимо того, что Вячеслав говорил о том, что вот если ты один за все в ответе, да, то это очень тяжело и как бы совсем не так интересно, как хотелось бы. Но есть еще самые настоящие профзаболевания. Есть трудности профессиональные, которые просто вот из этой профессии вырастают. И об этом Вячеслав.
ну, чисто и физически устаешь, ты вечно в каком-то согнутом положении, глаза очень сильно устают, потом, естественно, начинаются очки, то есть какие-то мелкие детали ты уже начинаешь, уже как бы тебе тяжело. То есть вообще это очень такая, ну, как и, наверное, у других специальностей, ну, портной там и с клиентом, если там, или вот, то есть всегда с клиентом это сложно. Я вот сейчас конкретно просто немножко не работаю, тоже вот состояние здоровья, так как бы и хотел бы все равно продолжать, но уже и глаза немножко у меня не то, и спина болит, понимаете, точно.
Ну вот для тех, кто думает о том, что вот такая профессия могла бы как-то...
Что же в ней сложного?
Да, как-то, в общем, хорошо, тепло, сухо, тяжелых предметов вроде поднимать не надо, ну, таких особых трудностей нет. Подумайте и об этой стороне дела. Опять же, кстати говоря, портной, который сидит по-турецки, тоже вот такой образ. А всегда портные, сидящие вот таким, знаешь, ноги калачиком, да, потому что так, наверное, удобнее, иногда даже на столе.
Ну, да,
очень много
всего,
и в классической живописи, и в рассказах это... часто встречается. И есть вообще масса всяких таких чисто портновских образов, которые из литературы там отовсюду нам знакомы. Вспомните своего портного, может быть, у вас есть какая-нибудь история. 363-3659, московский телефон, код Москвы 495. Позвоните, расскажите, как
будем
у нас
рады
вообще,
вашим
да,
историям.
Как у вас случилось, может быть, хорошая история, может быть, вам сшили такое, что вы как-то по-новому на себя посмотрели. Может быть, вы сами что-то сшили и поразились тому, что вы вот к этому способны. 363-3659, московский телефон, а смс-ка плюс 7-985-970-45-45. Так, нам все тут присылают предложения по поводу того, какие еще профессии стоило бы охватить, и рассказывают аттракцион неслыханной щедрости. Степан был в Таиланде за 4 дня, сшили костюм, одна примерка, кашемир, шелк, подкладка, видимо, все 5000 рублей. Я не знала, что в Таиланде принимают рубли, но... Если это так действительно дешево, говорят, страна действительно вот такая вот, настоящая страна сервиса. Может быть, это и на партнерское искусство распространяется. А вот и звонки 363-3659. Готовы выслушать вашу историю. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут, скажите?
Меня зовут Ирина, Москва.
Вы сама портниха или вы...
Нет, я клиентка.
Так.
У меня есть опыт пошива одежды. А девушка портная, шьет совершенно замечательно.
Как вы ее нашли, скажите?
Вы знаете, по рекомендациям.
Конечно.
Знакомые,
же.
Да. То есть, и вы знаете, у меня был случай такое интересное, что было куплено мною пальто на пуху.
Ага.
А так получилось, что у меня началась аллергия на пух, я не смогла его носить. И у меня был такой шанс вот его переделать, то есть убрать весь пух и поставить на, ну, на синтепоне.
Ух, ничего себе заказ.
Да, представляете, и эта девушка, она взялась за эту работу, это было распорото совершенно все по кусочкам, то есть изначально, да, все вынуто, и заново практически сшито пальто.
Угу. Ну вы довольны?
Очень, это очень красиво, то есть первозданный свой вид не потеряно, и, ну, я на самом деле очень довольна, девушка очень старательна, это очень кропотливый труд, очень тяжелый.
Угу.
Очень много времени занимает, и, ну, реально, ну, очень тяжелый труд.
Ирина, скажите, пожалуйста, а почему вы шьете все-таки у портнихи, а не покупаете готовую одежду? Вам так больше нравится?
Вы знаете, ну, по-разному. Вот этот случай я рассказала, у меня другого выхода не было.
Это понятно, это понятно.
Да, вы знаете, но по аналогичной причине я шубу шила, поскольку аллергия, я купила просто ткань красивую из искусственной, и тоже совершенно удивительно, шубу мне сшили. Просто вот действительно какие-то, наверное, ситуации вынужденные.
Понятно.
Ну и, в общем-то, знаете, я не жалею о том, что получается...
Спасибо вам огромное, Ирина.
Намного дешевле, кстати, чем в магазине.
Вот. Хорошо, спасибо. Еще одно свидетельство того, что бывает, что у портного шить дешевле.
Кстати, вот кожа и меха – это высший разряд и высший пилотаж для портного.
Да, да, потому что там есть особенности с материалом очень серьезные.
Конечно.
Я только мягкой игрушкой занималась, но и то. Всякие такие вот начальные тонкости даже с искусственным мехом, там, оказывается, тоже своя, понимаешь, история. Мех же растет еще в определенную сторону. И, кстати, плохо сшитые шкурки, но это уже совсем чисто скорняжная работа, это уже отдельная профессия. Это просто видно. Вот видно, что все вроде так ничего, но как-то...
Ну, что-то не то.
Да, сшито плохо. Это всегда печально. 363-3659. Еще одна история про портных. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Приемничек приглушите, вы уже в эфире.
Алло.
Как вас зовут?
В эфире?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Николай, хотел рассказать о своем деде.
Так.
Последнем представителе династии Портных, шили веками рясы для монастырей.
О!
Вот отсюда фамилия пошла, собственно говоря.
Какая?
И Монахов, Монахов, ага. Васильевич, забыл.
Здорово.
Сказать. Вот. И я знаю, что в 20-30-е годы вот их семья, несколько братьев, могли за ночь шить мужское пальто полностью клиенту.
Ничего себе.
Виртуозы.
Во время войны пошел он служить сначала писарем, имел каллиграфический почерк, угу. Закончил войну старшим лейтенантом, командиром зенитной батареи, брал Будапешт. А после войны работал при генштабе, вот, в ателье, и закройщиком, и шил лично Жукову, имел от него именные часы.
Прекрасная история.
Такая история.
Потрясающе. Спасибо вам огромное. Спасибо за эту историю. Спасибо большое. Кстати, напомнил еще нам Николай о том, что есть еще особенные специальности. Во-первых, есть детская и младенческая одежда.
Да.
Как бы мы все это готовое там покупаем и так далее. Угу. Но бывают ситуации, когда детям шьют отдельно. А вот детям это, знаете ли, совершенно другая история. Там даже мерку-то снять тоже.
История о часах мне напомнила историю о известном кремлевском кутюрье, которого звали Александр Игмант. Который шил Брежневу, который знал,
тоже, кстати,
наизусть,
не модельная
знал
была.
Наизусть все его мерки и, в принципе, мог на глаз снять мерки с человека.
Вот это, кстати, интересный вопрос.
Он здесь... тоже получил часы. То есть
да.
Вот награда была, это единственная часы.
Откуда произошло слово «портной»? Сейчас не ответим, что-то мы не нашлись.
Да, кстати.
Свадебное платье шила сама, сообщает Катя, недорого и очень
Ничего
красиво.
Себе, Катя.
Верю, Катя. Ну, значит, свадебные платья тоже разные бывают. У нас здесь как раз нашлось место для того, чтобы задать несколько последних довольно глупых вопросов, прямо скажем.
Три глупых вопроса.
Итак, во-первых, вопрос к Вячеславу был обращен. Я напомню, что это портной из Москвы с 30-летним стажем. Самое страшное, что вот что такое вот кошмар радиожурналиста, например, да, вот то, что снится по ночам, это когда там микрофон не включается, или ты не знаешь, что сказать, слова, или голос пропал. Ну, у портных тоже свои какие-то штуки бывают. Я, кстати, думала, задавая этот вопрос, я думала о том, вообще вот, уходя с работы, портной уносит в голове то, чем он там занимался, или он как бы вот, бросил
шил
ткань и ушел, да, или еще не шил, завтра дошьет. Вячеслав, поподробнее.
Ты же сразу ее не шьешь, это, в общем-то, на несколько дней, на неделю там можешь какую-то вещь вести. Естественно, ты даже снилась раньше, там какие-то там конфликты, естественно, бывают между модельером там, или вот, технологом. Там. Самое страшное, если ты не сдал, это на тебя, то есть если ты будешь это выплачивать. Нет, если я напортил конкретно от меня, что-то я сжег, да, там, естественно, там как бы я должен оплатить. Но у меня как-то фу, вроде бы так практически не было, то есть я чтобы там что-то выплачивал.
Ну, в общем, обошлось у Вячеслава от страшных историй. Хотя снятся некоторые кошмары наверняка портным тоже, особенно начинающим. Так вот, ты сказала, можно шить на глаз.
На глаз.
Да, выдающийся человек мог шить на глаз, мерку снимал прямо так. Но насчет того, как
это
можно шить на глаз,
история.
Рассказывает Вячеслав свою историю.
Вот у меня был случай такой, мы поехали отдыхать в Крым, у меня был закручен. Но он такой, так скажем, еще слабоватый был. И вот я, например, с собой взял вещи, сам себе пошил, как бы заранее. А он это не успел сделать. И вот он уже приехал туда, где-то он нашел машинку швейную, представляете, что приехал отдыхать и начал себе шорты шить. И не было у него сантиметра, он себе на глаз решил сконструировать. В общем, в итоге он 3 дня мучился, потом шил из какой-то вафельной полотенечной ткани, одел, и, значит, он не попал в размер, они ему настолько тугие, настолько все это обтянуло, настолько... В общем, это была смешная история. То есть закройщик должен быть грамотным. То есть так вот на глаз это все равно, конечно.
Это важное напоминание, если вы только начинаете особенно как либо карьеру, либо хобби в этой области.
Отчасти Вячеслав ответил на следующий вопрос.
Вот еще вопрос к Владимиру, все-таки человеку с опытом, Владимиру Платонову. Шьете ли вы себе сами? Спросила я его, и вот что он ответил.
Вот это самая сложная задача, знаете.
Потому что себе вот я сошью брюки, найду возможность. Я их лет 10-15 таскаю, пока не вообще это уже не рассыпется. Ну, вот так получается, как сапожник без сапог, портной без портного. Уже быстренько на лету, может быть, какую-нибудь рубашку там куплю или майку. Ну, а так иной раз это, закушу дело, как сошью себе что-нибудь такое хорошее. Ну, рубашку или брюки тоже. Все ахают, охают, вот и я хожу. Ну, как-то, честно говоря, на себя времени нет, это правда. Если надо произвести впечатление, допустим, на кого-то или что-то, то, конечно, за одну ночь сделаешь себе все, что тебе нужно. Потому что и голова, и рука, и мысли, все это уже набито.
Это был Владимир Платонов. Последнее, что мы успели сегодня вам рассказать, а наши дорогие собеседники успели вам тоже рассказать. Потрясающий совершенно СМС. И вот пишет Роман из Харькова, тот самый мой брат, его зовут Константин Малишевский.
Это запомните, тот, который в Канаде.
Тот, который в Канаде и достиг больших успехов. А вот самое последнее на сегодня в послужном списке. У моего мужа сестра была портниха и говорила: «Хлеб с иголки колкий». Вот на этом мы закончим. Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлёва, «Эхо Москвы», программа «Послужной список». Буква «П» продолжится в следующий раз. До новых встреч.